Лев Николаевич Толстой. Севастополь в августе 1855 года. 1. В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге между Дованкой и Бахчисараем шагом в густой и жаркой пыли ехала офицерская тележка. Та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой. В повозке спереди на корточках сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивающей вожжами. Сзади на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк. И не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины. Он был широк и плотен. Шея и затылок были у него очень развиты и напружены. Так называемой талии, перехвата в середине туловища, у него не было. Но и живота тоже не было. Напротив, он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то дутловатость и мягкие, не старческие, крупные морщины, сливавшие и увеличившие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые. Усы очень густые, но не широкие и обкусанные. А подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на который еще до сих пор он носил повязку. И теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из Симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы. Но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и казалось близко. То, как будто взрыв потряс воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что палил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардирование идет ужасное. Офицер погонял денщика, ему, казалось, хотелось как можно скорее приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком, поднявшийся на дороге, набивавшийся ему в глаза и уши и липнувший на потное лицо, со злобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него. «А это с нашей роты солдатик слабый», — сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с нами. На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе, и локтем, придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек 5 солдат в различных положениях. Один, с повязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью в накидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом вспомнил, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки. Видны были только 2 исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы, мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу и облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер. «Должников!» — крикнул он.
«Йоу!»
— отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек 20 солдат крикнули вместе.
«Когда ты ранен, братец?»
Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились, он, видимо, узнал своего офицера.
«Здравия желаю, ваше благородие!»
Тем же отрывистым басом крикнул он.
«Где нонче полк стоит?»
«В Севастополе стояли. В среду переходить хотели, ваше благородие».
«Куда?»
«Неизвестно. Должно в Северную, ваше бородие». «Нынче, ваше бородие», — прибавил он протяженным басом и надевая шапку, «уже скрозь палить стал. Все больше с бомбов. Ажно в бухту доносит, нынче так бьет, что беда ажно».
Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат. Но по выражению его лица и позы видно было, что он с некоторой злобой страдающего человека говорил вещи неутешительные. Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то. Они делают того-то, потому что так живут и делают другие. Он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата, он был не глуп и вместе с тем талантлив. Хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом. Но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать и уничтожаться. И что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений. Он сам собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.
«Как же! Очень буду слушать, что Москва болтает!» — пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть, апатии на сердце и туманность мысли, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. «Смешная эта Москва!» «Пошел, Николаев, трогай же! Что ты заснул?» Прибавил он, несколько ворчливо, на денщика, поправляя полы шинели.
Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатилась рысью.
«Только покормим минутку, и сейчас же, нынче же дальше», — сказал офицер.
2. Уже въезжая на улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дованкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге. 2 пешеходных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора около дороги и ели арбуз с хлебом.
«Далече идете, землячок», —
сказал один из них, пережевывая хлеб солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.
«В роту идем из губернии», —
отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной.
«Мы вот, почитай, что третью неделю при Есене ротном находились. А теперь, видишь, потребовали всех. Да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?»
«В городу брат стоит, в городу»,
— проговорил другой старый фурштадтский солдат, копавшийся с наслаждением складным ножом в неспелом белесом арбузе.
«Мы вот только
Спалдё на теле идём.